Откройте вместе со мной вторую книгу Паралипоменон. И мы прочтем с вами с 10 главы и захотим сегодня покрыть 3 главы. Вторая Паралипоменон, 10 глава, с 1 стиха. Сегодня я вам расскажу об одном сыночке богатого человека. О человеке-неудачнике. Ему ничего не удалось в жизни. Но больше того, он потерял и то, что имел. А имел он многое. Он был миллионером. Не потому, что он трудился, а потому, что все это пришло в наследство. Однажды отец его сказал следующее, что может быть смысл жизни в том, чтобы работать для наших детей, оставить им хорошее наследство. Но он сказал потом, а кто знает, мудр ли он будет или безумный, и еще получит все наготове, это зло великое, и оказалось это правдой, это великое зло. Этот человек потерял все свои миллионы. Больше того, он сделал точно так же со своими детьми. Оставил им наследство только материальное, но не оставил духовное. И дети его тоже потеряли все. Вы уже поняли, что разговор будет идти о неудачнике. Но этот неудачник – царь. И, разумеется, неудачник-царь завел всю страну в проблему. И в конце концов пострадали много людей. И мы заговорим с вами о Ровоаме, сына Соломонова. Сын, который еще в юности его везде брали, показывали как ребенок номер один. Вы знаете, что есть первая леди, есть первый человек в стране, а есть и дети. И он из всех детей был ребенком номер один, потому что ему потом предстояло брать трон в своих руках. Вы знаете, что отец сделал много проблем в конце не только для своей семьи, но и для своей страны. И мы можем пронумеровать их, даже можно сейчас рассказать о 5 главных проблемах. И самая большая ошибка, которую сделал отец, в конце своей жизни он убрал Слово Божие с пьедестала, и он убрал с социального положения закон Божий, и это сразу привело к несчастью. Вы знаете, что о чем говорили все отцы Америки? Они говорили, что Америка будет существовать до тех пор, пока иудейско-христианская мораль будет в силе. Практически все праотцы этой страны говорили одно и то же. И вы знаете, что случилось в 60-х годах в этой стране? Библию сняли с образования, а потом начали снимать отовсюду. И именно это сделал Соломон. Второе, что сделал Соломон, он дал свободу религии принцессам, иммигрантам, которые пришли в стране со своими богами, и он захотел, чтобы они почувствовали себя свободно в демократической стране. И несмотря на то, что эта страна была основана на законе Божьем, он дал этим иммигрантам упражняться в своих религиях, и вы знаете, к чему это привело. Вы уже читали, что это привело не только к духовному кризису, но и к экономическому, и также к политическому кризису. Третье, что он сделал, только 3 идола мы находим здесь в Библии, что он поклонялся этим, особенно 3 идолам. А из 3 двое действительно повторены много раз. И первый Идол это Астарта, или на вавилонском Иштар, или на греческом Афродита, либо на римском Венера, богиня плодородия и любви, которая включала в себе поклонение через сексуальные оргии, каждый имел свободу распространять и показать или дать волю своим желаниям, несмотря на то, что это было неправильно, и оттуда пошел гомосексуализм. И если вы поставите это слово в какой-то программе библейской, вы увидите, что они сразу появятся после Соломона, они будут во всех остальных царствах, и даже они появятся в храме Божьем и будут претендовать, что они поклонники настоящие. Они скажут, мы члены церкви, принимай нас, как мы должны. И я получил письмо 2 недели назад от лесбиянки, которая говорила, что я иду в церковь, где нас принимают. И она назвала и церковь, которая здесь находится возле нас. И мы пригласили всего лишь на этот фестиваль, который мы имели. А она написала нам письмо, что она поклоняется Богу. Причем она поклоняется Богу, но и участвует во всех этих сексуальных оргиях. И вы знаете, что творится сейчас в стране. Это очень похоже на то, что сделал Соломон. А он сделал не что иное, как привел сексуальную революцию в своей стране. То есть он дал свободу и всех сексуальных желаний греховных, человеческих, и поддержал то, что на современном языке можно сказать порнографию, гомосексуализм, лесбиянство и так далее. То есть это был третий его шаг, и об этом написано много в Библии. Четвертый шаг, также ошибочный, было, что он поднял налоги. Он поднял налоги так, что мы в 10 главе 2 Паралипоменон находим, что когда люди собрались короновать его сына, они не только для этого собрались, они потребовали, чтобы он спустил налоги, чтобы этот сын, сын Соломона, спустил те тяжелые налоги, которые были уже в стране. Почему нужны были налоги, когда мы читаем в 9 главе 2 Паралипоменон, 20 стиха, что у Соломона в доме все сосуды, даже простые сосуды для питья были из чистого золота, что привозили золото и серебро и слоновую кость из Испании 666 талант, это где-то 25 тонн золота. Куда столько золота? И кажется, зачем еще налоги поднимать? Но оказывается, он был очень занят строительством. Сначала он строил города, парки, хорошие, но потом он начал строить храмы. И самое страшное, пятая ошибка, он использовал эти налоги для того, чтобы строить Молоху, аммонитской мерзости храма. И Молох, вы знаете, не что иное, как идол, который включал в себе поклонение через жертвоприношение детей. То есть, слушайте, какое безумие использовать деньги людей для того, чтобы поддерживать жертвоприношение детей. Вы знаете, что в этом году Америка сделала такой шаг. Оно присоединилось к закону поддержки абортов, и сейчас часть ваших денег идет на поддержку абортов. То есть мы платим сейчас, чтобы приносили жертву детей. Вы видите, что ничего нового в истории. Все по-старому. Мы проповедуем об этом, пока еще есть свобода, потому что на прошлой неделе приняли закон. Закон, который может интерпретироваться так, что любой человек, любой служитель, который будет говорить что-то о мерзостях Библии, может до 20 лет сидеть в тюрьме. И поэтому, пока еще есть эта свобода, давайте мы поговорим. Мы поговорим с вами о том, что все наши решения обязательно поменяют историю не только нашей жизни, но и нашей семьи, и нашей стране. Что сделал Равоам? Сразу, как он стал царем, даже еще не став царем, он поехал в Сихем на коронацию. Почему в Сихем? Если Бог уже говорил через пророков, через его отца, что Иерусалим является центром социальной, религиозной, политическим, и там должна быть коронация, потому что именно там был построен храм Божий. Видно, что в конце жизни этот центр не стал единственным центром в жизни Соломона, и поэтому не имел такое значение в жизни Равоама, и поэтому он поехал в другом месте стать царем. И именно в Сихем, где собрался весь Израиль. Потом другой враг Божий, Иеровоам, другой царь, другой части Израиля будет строить этот город, укреплять его после того, как царство разделится. Он поехал в тот город для коронации, не зная даже, что коронации не будет. Собрался народ, но народ не собрался только торжествовать. Народ собрался требовать. И они имели и одного адвоката. Призвали его аж из Египта. И именно враг Соломонов или представитель оппозиции. И что они потребовали от Равоама? Всего лишь снижение этих налогов. Что делал Давид? Потому что именно это говорил Бог. Учитесь у Давида. Давид, пример. Что делал Давид, когда встречался с трудной ситуацией? Вы знаете, он спрашивал всегда у Бога. Что сделал Равоам? Бог не был приоритетом в его жизни. И он спросил у старейшин. Ну, хоть те жили при Соломоне, они видели два периода жизни, как бы здесь в Америке, до 60-го года. Спросите людей, которые жили в этой стране достаточно долго, спросите, как было в Америке до 60-го года. И они вам скажут, что тогда двери они не закрывали, они оставляли машины с ключами в машине. Это была самая лучшая пора, лучший период здесь в Америке. Единственное, что плохо, это звоны, которые шли из Советского Союза. А все внутри стране было очень хорошо, была вот такая уверенность, что эта страна идет правильно. Те люди, старшие люди, вам скажут, как хорошо жилось тогда по сравнению с сейчас. Вроде бы экономического богатства больше, но уже нету радости от той от того богатства. Он спросил их, и смотрите, что сказали эти старейшины. Они сказали, будь слугой народу, и народ станет слугами тебе. Какой мудрый и хороший совет. Служи этому народу, и народ будет служить тебе навечно. Потому что те старейшины знали об ошибках отца. Они не были довольны с ошибками, с ходом или с направлением, которое страна взяла. Но он спросил и других юношей, и подойдем к юношам и спросим, как бы вы хотели, чтобы эта страна развивалась дальше. И вы услышите, вы хотели бы, чтобы убрать казино? Нет, нам казино не мешает. А публичных домов, чтобы меньше стало? Нет, пусть будет больше. А, скажем, если мы сделаем какую-то моральную, он не морально тоже не дергает. И поэтому он спросил юношей, которые хотят что-то другое, они видели другой период жизни. И те сказали, слушай, человек, ты покажи себя мужиком. Потом даже сын его скажет, что отец был трусом. Ты покажи, что ты мужик. Ты же царь. Наверное, Рувуам настолько был уверен в царство. Он видел только процветание. Он видел страшный, великий авторитет отца. Он видел, что все, когда говорили о Соломоне, они говорили с таким торжеством. И он думал, что уже царство обеспечено на вечность. Может быть, он знал пророчество, которое Бог сказал Давиду, что «я утвержду твое царство навечно». И он был настолько уверен в себе. И еще эти молодые люди сказали ему: «Дайте я вам скажу, что ответить народу», сказали молодые. «Ты скажи так, когда народ потребовал, и именно сказал, отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас, ты скажи им, низинец мой толще, чем чресло отца моего». Отец мой был никто по сравнению со мной. «И говори ему также следующее. Отец мой наложил на нас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец наказывал вас бичами, я буду бить вас скорпионами». Но понравилась ему идея показаться мужиком, показаться, что ты держишь ситуацию в руках, что ты диктатор страны, и пусть они не мечтают, что заимеют какую-то демократию. Да нет, ты держишь весь контроль в своих руках. И не послушал царь, в 15 стих 10 главы, не послушал царь народа, потому что устроено было от Бога так, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахио. И написано так, что он говорил очень сурово с народом. Народ тогда сделал то, что и предстояло быть. Они сказали: «По домам своим, Израиль, мы не хотим больше дома Давидова, чтобы он царствовал над нами». Вы думаете, царь понял, что он потерял царство? Нет, он был очень уверен в себе, он был очень гордый. И после этого он посылает министра финансов собирать деньги. Знаете, когда люди понимают, что у них проблема? Когда дети понимают, что у них проблема с родителями? Когда финансовая поддержка останавливается. Вот тогда он понял, что потерял страну, когда побили камнями, убили того министра, и сам он еле спасся, приехал в Иерусалим. Что он сделал? Нужно же ставить их на месте. Наверняка он услышал пророчества, которые знали уже в стране, о том, что Бог собирается убрать 10 колен от дома Давидова и оставить Давиду только одно колено. Если вы спросите, а где 12-е, я вас прошу обратно, а где же все-таки 12-е колено? Это останется секретом, пока вы мне не скажете. Так вот, он знал пророчество, но он не подчинился этому пророчеству. Он захотел всю страну обратно, несмотря на Слово Божие, собрал 180 тысяч отборных солдат и уже был готов, даже пошел уже войною. Но что случилось? 11 глава, 4 стих и 3. «Скажи Рувуаму, сыну Соломонову, сказал он пророку, и всему Израилю, в колене Юдиным и Вениаминовым, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились от похода, из похода против Иеровоама. Они были уже в походе. И этот пророк не пошел только к царю, а пошел к старейшинам колена Юдина и Вениаминовой и убедил их не идти на войну. Мы не знаем, что больше повлияло, что старейшины захотели остановить эту войну или что царь испугался. Мы не знаем, но знаем, что все-таки хороший был шаг не пойти и не самоистребиться. Что сделал после этого Равлам, когда он понял, что потерял не суверенитет, а единство страны? Он начал укреплять города, и в 6 стихе 11 главы вы найдете лист этих городов. Знаете, что интересно про все эти города? Они все находятся на юге. На юге Иудея. А кто находится на юге Иудея? Египет. Какая роль Египта во всем этом? Давайте посмотрим другую сторону, которую можно увидеть, если читать внимательно, потому что Бог всегда дает духовную сторону, а политическую сторону можно ее толковать, когда читаешь очень внимательно. Вы знаете, что Египет был в очень хорошей дружбе с Соломоном. Откуда мы знаем? Дочь фараона была замужем за Соломоном, причем была первая жена. Вы знаете также, что фараон подарил богатство, он завоевал другие народы, а привозил богатство к Израилю как подарок дочке. Все шло хорошо. Но в конце царства либо поменялся фараон, либо испортились взаимоотношения Соломона с фараоном, но мы знаем, что фараон, новый или старый, начал уже принимать врагов Соломона, потому что враги Соломона, двое из трех, поехали в Египет, получили там политическое убежище, и не только политическое убежище, но они, еще один из них женился на родственнице фараона. Вы знаете, откуда Иеровоам, брат Соломона, приехал? Из Египта. Как вы думаете, с чьей помощью организовано разделение Израиля? Конечно, мы знаем, что это воля Божия, но кто руку сюда положил? Египет. Как вы думаете, кто помог России стать коммунистической? Германия. Почему Германия? Потому что Германия не захотела иметь такого врага сильного. Так и Египет не захотел иметь Израиля такого сильного врага возле них. Вы знаете, что в то время Израиль был как Америка сейчас? Это была ведущей страной мира. Никогда еще не было и не стало после того, чтобы Израиль был самой великой державой мира. Это было во времена Давида, последний период Давида и первый период Соломона. Так вот, Египет помог, чтобы разделился, и об этом поняли все, что Египет будет нападать. Египет напал только после 5 лет. История не говорит, почему через 5 лет только произошло нападение на Иудею. Но мы знаем секрет. Почему через 5 лет? Давайте посмотрим, как внимательно вы будете слышать. Вы узнаете и вы этот секрет. Я вам скажу, но не скажу явно. И давайте прочтем с 11 главы. И именно после того, как он утвердил, Ровоам утвердил вот эти крепости, он не просто утвердил, укрепил, а смотрите, что он сделал. В каждом городе или из этих крепостей он поставил щиты, оставил щиты и копья, утвердил их не просто сильно, а весьма сильно. И написано, что он сделал там хранилище для хлеба, деревянного масла и вина. Зачем нужно было хранить столько ресурсов в эти крепости? На случай осады. Но смотрите, что произошло удивительно в это время. Пока царь был занят войной, пока царь укреплял царство, пока он не был еще уверен в царстве, что-то очень хорошее произошло, то, что может происходить и в наши дни, то, что может происходить и в вашей жизни. Послушайте. Священники, левиты из всей земли израильской, 13 стих, собирались к нему из всех окрестных городов. Поскольку в Израиле им не дали поклоняться, они начали стекаться в Иерусалим. И ходили они в Иерусалим. Кто еще священниками двигался в Иудею в Иерусалим, мы прочтем с вами именно 16 стих. А за ними и всех колен Израилев, расположившие сердца свое, чтобы взыскать Господа Бога Израиля, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертву Господу Бога отцов своих. Начали уходить учителя. Кто за ними пойдет? И ученики. Они начали двигаться в Иерусалим. Слушайте внимательно. Что случилось от этого? И укрепили они царство Иудина. И поддерживали Рувама, сына Соломонова, 3 года. Потому что ходили путем Давида и Соломона все 3 года. Что случилось? Почему 3 года? 3 года шла иммиграция. Иммиграция из Израиля. Причем кто иммигрировали? Духовные. Вы знаете, кто вначале иммигрировали в Америку? Пуритане из Англии. Они захотели сделать здесь американский эксперимент, создать христианскую страну. Они установили эту страну на моральных принципах. Кто в 90-х годах мигрировал из России в Америку? Верующие. Как вы думаете, что дало Америке вот эта иммиграция? Укрепление, утверждение. Потому что когда мораль стекается в стране, страна укрепляется. Сейчас вы не увидите уже то. Сейчас вы увидите другую иммиграцию. Другие люди стекаются в эту страну. Но не об этом я хочу говорить с вами. Много раз мы заняты так, как Иеровоам. Укрепляем себя. Укрепляем себя в этой жизни, не замечая, что благословение происходит с другой стороны. Откуда именно дружбы с духовными людьми? Страшно, что многие люди иногда хотят дружить с неверующими, потому что с неверующим ты имеешь всю свободу. Пить, напиваться, говорить, какие слова хочешь, тебя никто не будет судить. А вот с верующими, там нужно быть более аккуратными, более внимательными. И не понимая, что дружба с верующими людьми дает благословение твоей семье. Дружба с настоящими верующими людьми тебя благословляет. И ход или историю твоей семьи. Он этого не понял. 3 года он был занят. Ему было трудно. Опасность была, пока еще не укрепленные города, опасность была потерять страну. И вот когда нам трудно, что мы делаем иногда? Что делают неверующие даже иногда? Они молятся Богу. Вы знаете, с стыдом я хочу признаться, что самая лучшая молитва в моей жизни была, когда мне было тяжело. Самый близко к Богу я был тогда, когда было тяжело. 3 года с чем-то не забывал молиться о грин-карте. А сейчас, когда есть, уже стал забывать. И Бог хочет, чтобы не просто нам давать, но Он хочет еще, чтобы мы устояли, стояли в Нем, чтобы мы прославляли Его и когда нам трудно, и когда хорошо. Что сделал этот человек? Взял себе Рувам жену и называет жену. Я не буду их называть. Почему? Потому что он взял 18 жен и 60 наложниц. Скажет, ну, это человек не в своем уме. Мы с одной еле разбираемся, справляемся, а он 60 плюс 18, 78. Ну, хоть чуть-чуть меньше, чем отец его. Отец вообще 1000. Так вот, что произошло? Полюбил он Мааху. Кто такая Мааха? Дочь Авессалома. Кто такой Авессалом? Брат Давида. Что мы знаем про эту женщину? Читаем в следующих главах, именно в 15 главе, говорится о том, что эта женщина, во 2 Паралипоменон, 15 глава, а именно 16 стих, а Мааху, мать свою, или бабушку свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала сухан для Дубравы, именно Астарту, И нисповерг Аса Истухан ее, изрубил на куски и сжег в долине Кедровых. То есть это женщина, которая была леди номер один в стране. Знаете, чем она занималась? Сексуальными оргиями. Написано в 3 царь, 14 главе, с 22 по 24 стиха вы найдете, что гомосексуалисты начали очень сильно, лесбиянки очень сильно распространяться тогда в стране. Именно из-за того, что царица начала просто не только заниматься этим, а это рекламировать. Вы знаете, что делают люди, которые в этой стране занимаются страшным делом? Они не занимаются это в темных комнатах. Я смотрел вчера передачу. Они говорят на телевидении. Они хотят, чтобы вы их признали за нормальными. Тогда кто вы на самом деле, если они нормальные? Так вот, это случилось в те времена. Поскольку жена его стала сексуально озабоченной и заниматься всеми этими оргиями, так и он, и вы прочтете именно в 14 главе, 3 царь, 22 по 24 стиха, о том, что он завел народ в тупик, именно в духовный тупик. Так вот, этот человек потерял страну, но больше всего он потерял мораль. И посмотрите, что случилось. Потому что именно об этой жене, у него было 78 жен, но именно об этой жене написано так. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авион. Кстати, именно Авион поставил царем. Почему именно Авион? У него было много-много сыновей? Потому что он любил Мааху. Мааху, прелюбодейку и развращенную женщину. И, смотрите, любил Равуам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен. Давайте посмотрим на результат. 12 глава. С 1 стиха. Когда царство Равуама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господний и весь Израиль с ним. Что мы говорили, что когда нам трудно, даже неверующим, когда им трудно, они более, как-то более-менее поворачиваются к Богу. Но, однако, когда уже все хорошо, многие люди забывают. И страшно, если мы об этом забываем. На 5-м году царствования Рувуама, и я вас спросил раньше, почему на 5-м году? Потому что 3 года, какие были годы? Хорошие. Почему? Он был занят строительством. Когда человек работает, у него нет времени для чего? Для глупости. Поэтому Бог оставил нам работу. Кстати, посмотрите за вашей жизнью, и вы узнаете, что самые большие глупости вы сделали тогда, когда были менее заняты. Посмотрите за вашими детьми, когда они не будут заняты, они будут заняты, но чем-то другим. Так он был занят стройкой, отец всю жизнь был занят стройкой. Так вот, он был занят стройкой, не было ему времени до того, чтобы заниматься глупостями. Когда утвердилось его царство, а утверждение на самом деле не пришло от стройки, а пришло от духовного притока людей, духовности или морали, или роста духовности и морали в стране. Именно от этого произошла рост страны. Тогда он сделался силен, он оставил. Больше Библия не была ему так важна. И в 5-м году царствования Рувуама Бог его подождал, дал ему покаяться. Сколько еще лет? Еще 2 года. В 5-м году царствования Рувуама Сусахин, это царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа. Сколько людей у него было? 3 стих 12 главы. Очень бы хорошо, чтобы вы посмотрели. 1200 колесниц, это танков. Потом было 600 тысяч всадников. А сколько у него пешеходной или этих пехоты, не сосчитать. Вы думаете, он пошел один? Нет, он взял еще три народа, именно ливияне, потом сухитане и этиопляне. То есть он поднял пол Африки, чтобы пойти против маленькой, малюсенькой стране. Почему еще он боялся пойти сам на эту страну? Потому что была слава прошлая, и, может быть, он боялся единства, которое станет Израиль с Иудой соединяться, когда враг будет общий. Давайте сейчас посмотрим на очень интересную вещь. Он пошел против Иерусалима. Конечно, как фашизм пошел по Европе, никто не смог устоять. Такой силы в то время было неслыхано, такая сила, чтобы пойти против маленькой страны. Быстро были завоеваны все города, все крепости. И они окружили Иерусалим. Не было никакой возможности спастись. Знаете, кто были в Иерусалиме? Все губернаторы, все власти других этих городов. Они, когда собрались в Иерусалиме, тогда Слово Божие пришло в 5 стихе, сам пророк пришел к Равуаму. И не только к Равуаму, он всегда обращался и к князьям, или к старейшинам, и сказал, они собрались в Иерусалиме, написано здесь, спасаясь от Сусакима, и сказал им, так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки фараону. Знаете, что они сделали? У них не было никакого выхода, как погибнуть, потерять свою жизнь. И они смирились. Смирились князья и Израилевы, и царь, и сказали, праведен Господь, то есть правильно он наказывает. Когда увидел Господь, послушайте, какой характер у нашего Бога. Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею сказано, они смирились. Поэтому не истреблю их, и вскоре дам им избавление. И не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Но смотрите все-таки, что произойдет. Однако же они будут слугами его. Чтобы знали, они должны научиться сейчас чему-то. И что они должны знать, каково служить мне и каково служить царством земле. Пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и что он сделал? Взял сокровища дома Господня. Скажите, в какое место на земле находилось самое большое скопище золота, серебра и все драгоценности земли? В двух местах храм Господний, который был сделан из камня. Внутри он был обшит деревом, а все дерево было обшито золотом. Причем не простое золото, а чеканное золото. Сосуды внутри были золотые, все из золота. А если каждый год по 25 тонн золота привозили, если мы считаем, ну не все 40 лет, ну 10, 20 лет, там сотни тонн золота еще где? Еще где, кроме храма? У царя Соломона в доме. Смотрите, что сделал Сусаки. Он взял сокровища дома Господня и второе сокровище дома царского. Все взял он. Взял и щиты золотые. Их было, если вы помните, 50. 30 больших щитов и 20 маленьких. Знаете, для чего использовали щиты золотые? Когда царь Соломонский выходил на улице, бегуны такие с щитами бегали, сейчас эскорт машин с мигалками, тогда золотые щиты. Подножку и щит твой. Нет, тогда что такое был авторитет. Все потерял. Значит, до сих пор сколько потерял Равуам? Он потерял царство. Но потерял царство, потому что он потерял мораль. Сразу после этого он потерял свои миллионы. Наследство, которое хватало не для него, не для него, для его детей, не для него внуков, для пра-пра-пра-пра, вы назовите, всех правнуков. Он все потерял. Все потерял только из-за одной причины. Что сделал он, когда все потерял? Будет он идти в храм с этими бегунами? Как вы думаете, будет он или не будет? Будет, но на этот раз другие щиты только будут. Давайте прочтем. «И сделал царь Рувлам вместо их щиты медные. Я дал их на руки начальникам телохранителей, охраняющих вход в дом царства, когда выходил царь в дом Господень, ну, для церемоний, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей». Он потерял славу, но он не хотел оставлять те помпозные уже привычки. Ну, не та машина, может быть, чуть-чуть не спортивная, ну, должна быть спортивная все-таки. Но не уже не Porsche или какой-нибудь Chrysler, но спортивная все-таки, чтобы была. То есть, а он не хотел оставить свою славу. И смотрим до конца, что случилось. Делал он зло, 12 глава 14 стих, потому что не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. Мы слушаем истории. Согласитесь, легче, приятнее покопаться в чью-то жизнь. Нам всегда нравится говорить о ком-то, не о себе. Дергать себя? Почему? Зачем копаться в глубине сердца? Потому что всегда будет неприятно, когда мы откроем что-то, которое не по душе. Не хочется говорить. Но больше, когда я говорю с моей женой, мне хочется говорить о ней, не о себе. Почему? Потому что неприятно, когда где-то указывается на то, что ты не прав. Ну, раз нам всем приятно это, давайте этим будем заниматься. И Бог дал нам судьбы в Библии. И Бог учит нас, слушайте, не трогайте людей живых. Смотрите, здесь вы найдете историю с начала до конца, потому что у живых людей вы не имеете всю историю, вы имеете только часть истории. Я специально приведу в следующий раз, а может, PowerPoint и покажу судьбы разных людей. Что случилось в их жизни из-за того, что они выбрали не тот путь. И вам будет ясна четкая картина, как меняется наша жизнь от наших выборов. Но даже того PowerPoint presentation вы можете посмотреть сейчас в эту судьбу. И мы потратили много времени, чтобы посмотреть на черновик судьбы одного человека. И научиться из его ошибок. Чему можем мы научиться? Во-первых, кем бы ты ни был, кем бы ни был твой отец, Билли Грэм или Билл Гейт или другой, ты не можешь купаться в славе своего отца или родителей достаточно долго, потому что тебе нужно принимать тоже какие-то решения, и от твоих решений будет зависеть твоя жизнь. И он сделал неправильное решение. Почему неправильное? Потому что когда нам предстоит делать выбор, первое, что нужно делать, спроси у Господа. Не надо спрашивать ни у кого, ни у лидеров церкви, ни у других, кроме Господа. После того, как ты спросил Господа, спроси и у лидеров церкви. Спроси и у других. Но, знай одно, что те люди, которые имеют уже практику хождения с Богом, даст тебе наверняка лучший совет, чем твои друзья. Друзья, которые смотрят вокруг, друзья, которые жили в свое время, юные друзья, которые еще не видели жизнь, а видят только то, что прилипает, так скажем, к глазам. Только шик, и которые говорят, слушай, ты покажи себя мужиком, ты ответь так, ты поставь его на место. Дальше мы можем научиться тому, что благословение в нашей жизни придет от дружбы с духовными людьми. Посмотрите, с кем вы дружите. Имеете ли вы кто-то, кого-то в вашей жизни, который может стать вам ментором и дать вам совет? Вы можете критиковать своих учеников, детей, даже мужа и жену. Но вы имеете это право критиковать кого-то, но вас, чтобы научили, критиковали, имеет право только ваши учителя. То есть не то, что имеет право, имеет силу. И поэтому, если у вас нет в жизни менторов над вами, вы находитесь в опасности. Причем в большой опасности, потому что сила моральная приходит от Слова Божия, утверждается и через советы земных людей. Нам всегда нужно кого-то слушать, который осязаем, который мы видим его в глазах. И поэтому Бог поставил в церкви учителей, пророков, разных людей, чтобы нас укрепляли. Дальше, когда мы находимся в проблемах, мы просим Господа, что ты делаешь, когда вышел из проблем? С каким же рвением прославляешь его или забываешь? Потом, знаете, что сделал Роббам в конце своей жизни? Я прочту вам 11 главу, 23 стих. Он сделал хороший шаг, благоразумный шаг, говорится здесь. Разослал всех сыновей своих по всем землям Юды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и прислал им много жен. С последним я воздержусь, но с предыдущим я скажу, что это был хороший шаг. Он взял и дал им наследство, пока он еще был живой. Потому что он захотел одного царя, и он не захотел, чтобы они убили друг друга. И поэтому он поставил всех губернаторов, дал им много богатства и поставил своего сына Авию царем. И этим он ушел от конфликта. Но отсюда мы можем принять и урок. Недостаточно работать на то, чтобы укрепить свою семью денежно. Многие делают эту ошибку. Тратят всю жизнь денежно укреплять свою жену или мужа, свою семью, и этим он теряет. Дальше нельзя тратить всю свою жизнь на то, чтобы оставить наследство. Соломон нас учил, что откуда ты знаешь, будет он глупым или безумным, а ты потратишь все, оставляя наготове, и он не оценит. И мы знаем из жизни про этих сынков богатеньких людей, сколько глупостей они делают. Они не оценят. И это сделал Соломон, это сделал и Робоам. И вы посмотрите, Давид этого не делал. И поэтому римлянам, послание римлянам учит нас, что царство наше, наша семья, это не пища и не питье, а три вещи. Помните? Праведность. Установи свою жизнь, свою семью. Праведность. Это больше всего нужно. Второе. Мир. Мир нуждается, в мире нуждается твоя семья больше, чем в твоих деньгах. И третье. Радость. Установи или укрепи, или утверди такую атмосферу радости, то, что нужно нам для того, чтобы развиваться правильно. Раз мы поняли ошибки Роббама, нам можно научиться из них. И да поможет нам Бог, чтобы каждый из нас сегодня принял решение. Правильное решение, которое поможет уклонить себя от греха и направить себя к счастью. Помолимся.